Дорогие братья и сестры, я из Самарии, то есть из Самары, это Волга. Во время войны Самара была второй столицей Советского Союза, так что город очень значительный. Есть там церкви, не одна церковь, ну, когда-то была одна, в которой я уже 30 лет как служу пастырем, и в этом году отмечаю в октябре месяце 30-летие моего служения, 30-летие совместной жизни с супругой. Так что вот от всех братьев и сестер Самарии, от 5 церквей этого хорошего города я передаю вам сердечные приветы. Я хотел бы сегодня поделиться с вами очень важным словом, которое записано в послании святого апостола Павла к евреям с 12 главы. Вы знаете, у нас у детей Божьих очень много разных наименований. Мы называемся Нивой Божьей, Стадом Божьим, Строением Божьим, Детьми Божьими. Но есть одно очень интересное название – Странники и Пришельцы. И вот как раз нам, как странникам и пришельцам, относится этот замечательный текст. И тема моя будет – каковы есть условия успешного прохождения пути. Мы спели с вами прекрасные песни. «Издали нам сияет страна, в нее верую всякий войдет». Мы действительно на пути в эту небесную страну. И для нас очень важно быть уверенным, а дойдем ли мы? Потому что путь-то непростой. Не все, к сожалению, доходят. Кто-то сворачивает с этого пути. Кто-то падает на этом пути. Кто-то так и остается в каком-то замерзшем состоянии на этом пути, а мы хотели бы его пройти. И вот апостол Павел в этом удивительном тексте говорит о 6 важных условиях успешного прохождения пути. И мы будем последовательно читать и размышлять о них. Итак, 12 глава послания к евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если же вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Если, ибо есть ли какой отец, которого бы не наказывал отец? Есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшее колено, ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилась. Итак, братья и сестры, вы видите, что этот текст, он действительно связан. Все стихи связаны одной темой. Начинается он со слов: «Будем проходить предлежащее нам земное поприще», а завершается: «Ходите прямо ногами вашими». Значит, тема одна о том, как красиво идти по этому узкому и славному пути. Не хромать, ходить прямо, без совращения. Итак, 6 условий, я сказал. Первое условие – мы должны верить, что этот путь преодолеть возможно.
Павел говорит, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей. Какое облако? А вот 11 глава послания евреям говорит нам о множестве верующих, которые прошли этот земной путь и вошли в славную вечность. Они были разными людьми. Это были мужчины и женщины. Это были богатые и простые люди, великие и не очень. И все они одолели этот путь. Среди них такие великие люди, мученики, как Авель, такой праведник, как Енох, такой муж веры, как Авраам. И есть безвестные люди, о которых Павел вообще не упоминает. Он просто называет другие, испытали поругание, побои, даже узы и темницу. Но поверьте, все они прошли этот путь. И если они прошли, пройдешь и ты. В это нужно верить. Вы знаете, всегда, когда человек идет неуверенно, скорее всего, он свернет с этого пути. Но если вы знаете, что цель небесная отчизна достижима, вы будете иметь силу преодолевать все трудности. Вы скажете, если Иосиф смог пройти этот путь, и я смогу. Если Моисей смог преодолеть искушение с Божьей помощью, и я смогу. Если Раав, блудница, стала наследницей вечной жизни, почему я не могу быть таким? Дорогие друзья, верьте, что этот путь можно пройти. Второе важное условие. Оставьте все лишнее. Вы знаете, наши силы ограничены. Когда вы отправляетесь в какое-то путешествие, вы берете с собой ровно столько продуктов, вещей, чтобы вам хватило на этот путь. Ну, допустим, вы очень любите, вот брат, я вижу, играть на аккордеоне, великолепно играет. Но если бы он отправился в поход в горы, и он знал, что этот путь довольно длительный, он бы любимый свой инструмент оставил. Почему? Потому что, чтобы его тащить, ты израсходуешь силы. И если этот путь очень долг, то силы нужно экономить. Вот так и нам нужно оставить все лишнее. А что конкретно? Посмотрите, что говорит нам апостол Павел. Итак, имея такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Оставьте все лишнее, оставьте всякое бремя. Бремя – это некая тяжесть, которую мы берем на себя. О каком бремени идет речь? Ну, прежде всего, я думаю, речь идет о бремени осуещенности, озабоченности. Помните, сам Христос предупреждал нас, что смотрите, чтобы сердца ваши не отягчались. Чем? Объедением, пьянством и заботами житейскими. Мне уже тут много рассказывали, как вот наши выходцы из России хотели скорее подняться на ноги. Цены на дома растут. Ну что ж делать? Давай заем берем, покупаем. Потом время пройдет, дороже продадим. И вот эта суета настолько многих захватила, что просто они изнемогли. Теперь вот эти заботы, как продать, сидят в голове и в сердце. И результат уже не так бодро идут по этому земному пути. Бремя озабоченности. А что будет с нами и с нашими детьми через 5, 10, 15, 20 лет? И вот эти переживания иногда отнимают у нас силы. Господь сказал, все заботы ваши возложите на Него, Он печется о нас. Есть еще бремя несуществующей вины. Вы знаете, очень часто дети Божии это бремя несут, изнемогают под ним, и у них не хватает силы, чтобы нормально идти. Они вспоминают то, что они когда-то сделали, и в чем они 100 раз каялись, но все равно они говорят, Господи, прости меня. Все равно они переживают за прошлое, будто Христос не умирал за их грех. Будто он не обещал им, Всякий просящий получает. И если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши. Кто-то несет бремя обиды, огорчения. Но я хотел бы остановиться немножко вот на каком бремени, которое мы часто несем, и безуспешно. Оно отнимает у нас силы. Бремя переделки другого характера. Я надеюсь, тут есть женатые люди, женатые братья. Братья, не правда ли это бремя пытались вынести? И я вот сколько ни задавал этот вопрос в разных церквах, везде получал один ответ. Я спрашивал: братья, у вас получилось переделать характер вашей жены? Ответ отрицательный. Потом я к сестрам обращался: сестры, у вас получилось переделать характер вашего мужа? Абсолютно нет. А сил сколько потратили? А время сколько потратили? А бремя какое тяжелое? Невыносимо тяжелое. И все без толку. Вы знаете, что происходит, когда мы пытаемся переделать характер другого человека? Я скажу откровенно. Мы просто пытаемся заменить Святого Духа. Бог сказал: я возьму у них сердце каменное и дам им плотяное. Бог облагораживает характер. Я не верю, что характер меняется, братья и сестры. Простите, если я, может быть, кого-то огорчаю своим заявлением. Характер не меняется, он облагораживается Божьей благодатью. Так вот, когда мы пытаемся поменять характер, мы беремся за невозможные вещи, и мы отстраняем Святого Духа и говорим: ты отойди в сторонку, я вот сейчас исправлю. И как результат — разрушенные взаимоотношения. И как результат — семейные трагедии. Не пытайтесь никого исправлять. Павел говорит: свергнем с себя это бремя. Нам нужны силы, чтобы пройти этим узким славным путем. И не тратьте силы на вещи бесперспективные и ненужные. Павел говорит еще об одной вещи, которую нужно нам оставить. Итак, мы говорили о бремени, он теперь говорит: свергнем всякое бремя и запинающий нас грех. Буквально это слово можно передать как легко опутывающий нас грех. Вы знаете, грех отнимает у нас силы. В одной христианской песне поется: больно жестоко ранит грех, душу виной нам отравляя. Грех несет в себе этот яд. И когда мы согрешаем, мы как бы принимаем этот яд, парализующий яд внутрь себя. Откройте 31-й псалом, и вы увидите описание человека, который согрешил. И он говорит, что все в нем померкло, все завяло, свежесть исчезла, как в летнюю засуху. Ну как пройти этот земной узкий путь, если все увяло, засохло, нет общения с Богом? Дорогие друзья, легко опутывающий грех. У каждого есть свой грех, в который вы чаще всего впадаете. Может быть, у кого-то это грех ропота. Что-нибудь не по-вашему, и сразу понеслось обвинять всех. Пресвитер не такой, муж не такой, жена не такая, правительство не такое, все не такое. Может быть, у кого-то этим грехом запинающим является обида. Может быть, у кого-то гнев. Вы очень легко раздражаетесь. Может быть, у кого-то какая-то похоть греховная. Вожделение нечестивое. И поверьте, грех, который нас легко опутывает, он лишает нас силы. С ним нельзя церемониться. Павел говорит: свергнем, то есть выбросим, откажемся, отречемся во имя Иисуса Христа от всякого греха. Не дадим возможность какому-то греху прописаться в нашем сердце. Будем помнить, что грех отнимает у нас силы. Следующее условие – запаситесь терпением. Об этом говорится в окончании первого стиха. С терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Братья и сестры, терпение – это способность выносить длительные и физические, и духовные нагрузки. Терпение – очень важная вещь в Священном Писании. Терпение – это то, что нам и не хочется приобретать. Но, послушайте, Библия говорит, долготерпеливый лучше храброго. Апостол Иаков пишет в первой главе, что терпение должно иметь совершенное действие, то есть оно как бы вот увенчивает красотой христианский характер. И человек без терпения, это словно лицо без носа, без глаз, некрасиво. Вот и христианин, лишенный терпения, пусть у него будет очень множество других талантов, но в очах Божьих он некрасивый. Писание говорит, что наше терпение должно быть подобно терпению Иисуса Христа. Когда апостол Павел перечисляет признаки апостольства, то на первое место он ставит не чудеса, не силу проповеди, а терпение. Он говорит, признаки апостола сказались во мне во всяком терпении. Запаситесь терпением, если вы хотите успешно пройти этот земной путь. И знаете, что терпение развивается. Терпение не падает с неба в готовом виде. Писание говорит, что от скорби происходит терпение. То есть от перенесения испытаний, искушений. Вот почему они случаются в нашей жизни. Если Господь их не будет нам посылать, тогда мы не будем красивыми в Его глазах. А Он, как Небесный Отец, озабочен нашей духовной красотой. Вот почему у нас непременно, если мы только дети Божьи, будут разные искушения. Вы, наверное, помните эту историю, как сестра одна к брату подошла, говорит, братик, помолись обо мне, чтобы Господь дал мне терпение. Кто знает эту историю? Да, вот брат знает. И он молится, Господи, пошли сестре больше искушений, больше проблем, больше скорбей. Она аж вскрикнула, да брат, я же тебя не об этом просила молиться. Он говорит, сестра, ну ведь написано, от скорби происходит терпение. А ты просила молиться о терпении. Вот я по этой теме и молюсь. Запаситесь терпением. Оно вам очень необходимо. Давайте перейдем к следующему совету. Этот совет звучит так. Взирайте на Иисуса Христа. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Итак, Павел призывает нас взирать на начальника и совершителя веры Иисуса Христа. И обратите внимание, вот глагол «взирая» стоит в настоящем продолженном времени. Павел не написал «посмотрев на начальника и совершителя веры», но «взирая». Это значит, каждый день, каждый час нам взор души нельзя сводить с Иисуса Христа. Есть определенная сила во взирании на Христа. Вы, наверное, помните этот наглядный библейский урок о силе взирания. Вот Петр увидел, как Господь идет по воде, да? Господи, и я хочу. Хочу идти, как ты, хочу быть героем. Что Господь ответил ему? Иди. Вы знаете, всегда, когда мы желаем подражать Христу, мы услышим от Него, иди. И так он сделал несколько шагов по воде, идет. Он смотрит на Христа, идет. Ну вот потом, что случилось, конечно, Писание умалчивает. Но есть предположение у брата Тарии, есть у него такая интересная книжица, по-моему, «Святой Дух, его сущности, действия». И он представляет себе, что Петру пришла мысль, хорошо ли наблюдают его друзья, как он по воде бодро идет. И вот он повернулся назад посмотреть на этих друзей. Вместо друзей увидел волны, море бушующее, страшное. Взор от Христа отвел. И что? Мгновенно стал тонуть. Дорогие друзья, его хождение по воде, его геройство могло бы окончиться плачевно, если бы он не закричал: «Господи, спаси меня!» Если бы Христос не схватил его. Пока смотрел на Иисуса, шел по волнам. Итак, мы должны взирать на Иисуса Христа постоянно, но что мы должны в нем увидеть? Посмотрите, что говорит Павел. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса». И он отмечает, что в первую очередь мы должны увидеть во Иисусе, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление. Послушайте, Христу радость принадлежала по праву. Он Сын Божий, Он Бог радости. Он должен был остаться на небесах и никогда не разлучаться с этой великой небесной радостью. Но вот посмотрите, за это право быть счастливым, за это право быть радостным, Христос не держался. Павел сказал, вместо предлежащей ему радости претерпел крест. Вместо радости избрал крест. Вы знаете, что нам вредит? Нам вредит наша отчаянная борьба за наши права. Борьба за нашу радость. Посмотрите на семейные проблемы. Вокруг чего они, собственно, все вращаются? Жена говорит, ты отнимаешь мое право на радость. Ты приносишь маленькую зарплату, ты невнимателен ко мне, ты цветы не подарил, ты это не купил. Вы думаете, муж останется в долгу? Он тоже сообщит своей жене, сколько она радости у него отняла. Деньги транжиришь, я их зарабатываю, дома беспорядок, детей воспитывать не умеешь. И вот борется за свои права, за право на радость. За то, чтобы тебе угождали, чтобы все было хорошо. Поверьте, эта борьба кончится трагедией. Послушайте, если бы Христос боролся за свою радость, мы бы не сидели в этом доме молитвы. Мы бы давно горели в аду. Но Он оставил свое право на радость. Он боролся не за свои права на радость, а боролся за наши права на радость. Если вы боретесь за свои права, вы остановитесь на этом пути. Вы не сможете идти этим узким, этим благословенным путем. Вы свернете с него, вы упадете на нем. Мы должны бороться не за наше право. Мы должны бороться за право грешника познать Евангелие. Мы должны бороться за право нашего ближнего, чтобы ему было хорошо. Это так сделал Иисус. Вот почему он увенчан великой честью и славой. Так что взирайте на Иисуса. Я никогда не забуду эту историю нашей церкви. Ну так, брат один овдовел, сестра овдовела. Вот, у нее уже не первый был брак. Ну, мужья умирали, были очень хорошие они мужья, очень хорошие. Они с нее пылинки сдували. И у него была жена, которая с него пылинки сдувала. И вот теперь, оставшись одни, они оба служили Господу, хоть были уже в таком серьезном возрасте, но они решили пожениться. Хорошо, поженились, через 3 месяца разошлись. Вы не поверите. И когда я пришел к ним, они в 2 раза старше меня, даже чуть больше. И вот они, как дети, жалуются друг на друга. Да я ей молоко принес, говорю, вот на тебе молоко. Она на меня закричала, да разве это мне надо молоко? Это тебе надо молоко, я буду тебе кашу делать. Как дети. Вы знаете, они привыкли уже вот к этому стилю жизни, когда кто-то их обласкивает, кто-то, знаете, пылинки сдувает. И у них не было вот воспитано это качество бороться не за свои права. Отказаться от них – это самое лучшее. Если вы это делаете, вы обязательно пройдете этим великим и удивительным путем. А 5 условие – отвергните самосожаление. В 4 стихе Павел пишет: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Это правда, братья и сестры, что жизнь христианская – непростая вещь, если вы к ней относитесь серьезно. Господь сказал: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Сатана не спит и не дремлет, он искушает нас. Поэтому это все создает определенные трудности. И нас иногда тянет себя пожалеть. Подумать, что «Ой, как много я терплю, столько никто не переживает, сколько я». Но ни у кого нет такой трагичной судьбы, как у меня. Это страшная вещь, когда мы начинаем жалеть себя, когда мы как бы бередим наши раны. Послушайте, Павел говорит: «А вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Иначе говоря, Павел говорит: «Будьте реалистами. Бог вас милует, Он дает вам столько нести, сколько вам необходимо». Вы еще не пролили кровь, вас не распинали на кресте. Почему вы жалуетесь? Дорогие друзья, это самосожаление очень многих людей остановило на узком пути. Вспоминаю, одна сестра пришла ко мне: «Брат Виктор Семенович, можно развестись?» Я говорю: «А почему вы так решили?» «Ой, вы знаете, у меня ответственная работа. Если только моего мужа в каком-нибудь канаве найдут, сообщат по месту работы, меня уволят. А как я могу своих детей дальше учить? У меня денег просто не хватит». И я ее спрашиваю: «Сестра, скажите, пожалуйста, он вас бьет?» «Нет». «Он, говорит, когда напьется, ляжет на диван и спит». Я говорю: «Ну, может быть, он с детьми грубо обходится?» «Нет, этого тоже нет». «Ну, может, он там посуду бьет, мебель ломает?» «Да нет, он спит на диване и все». Я говорю: «Ну, тогда вы еще и счастливый человек. Других-то мужья бьют, из дома все уносят. Да в таком случае... 1000 женщин хотели бы с вами поменяться судьбой». Я говорю: «Не могу никак вам разрешить развестись с вашим мужем». Она, конечно, огорчилась, но, вы знаете, послушалась совета. Перестала себя жалеть. И вот случилось то, что муж ее покаялся, детки тоже обратились. Он служитель церкви теперь. И когда я смотрю на них, мне радостно. И думаю, как хорошо, что вот не поддалась все-таки, в конце концов, на это чувство, знаете, самосожаления. А как я буду? А как дети будут? Дорогие друзья, Павел говорит: «Вы не до крови сражались, подвязаясь против греха. Не думайте, что вы уже на пределе ваших сил». И, наконец, последний совет. Отвергните самосожаление. Этой теме Павел очень много отводит прошу прощения, правильно относитесь к Божьим наказаниям. Этой теме Павел много отводит места. Он говорит, вы забыли утешение, которое предлагается нам, вам как сынам. И он говорит, что может быть неверное отношение к Божьим наказаниям. Первое неверное отношение – это пренебрежение Божьими наказаниями. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне. Бог обращается к своему народу и говорит, во что вас еще бить, продолжающие упорство? Все тело в гноящихся ранах, не обвязанное, не смягченное елеем. И бывает вот такое, бьет Бог человека, и тот все равно упорствует. Это неверное отношение к Божьим наказаниям. Второе неверное отношение – это уныние. Не унывай, когда Он обличает тебя. Есть такие дети Божьи, они переживают наказание, и вы знаете, все в них обрушивается, они говорят, все, я теперь петь не буду в хоре, я грешник, я теперь служить не могу, мое место вот на последней скамейке. А потом говорят, да я и в церковь недостоин ходить. И они в такое уныние впадают, когда Господь их наказывает. Это тоже неверное отношение. А верное отношение – это трезвое отношение. Посмотрите, о нем далее Павел говорит. Когда вас постигает наказание, то примите это как свидетельство того, что Бог любит вас. Посмотрите, ибо Господь, кого любит, того наказывает. Вы знаете, Бог дал нам чудесное знамение Его любви. Это Голгофский крест. Послание Римлянам сказано, ибо что Бог доказывает к нам любовь тем, что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Таким образом, голгофскими страданиями, крестом Спасителя, Бог доказывает нам, что Он нас любит. Это основное доказательство Божьей любви. Но к этому основному доказательству Господь дает еще одно и очень важное – наказание. Когда наказание испытываем мы в жизни, мы должны сказать, Господь, благодарю Тебя, что Ты вновь проявляешь ко мне любовь. Ты наказываешь меня. Это будет верное отношение к Божьим наказаниям. Далее, когда Бог наказывает нас, мы должны принять Божье наказание как свидетельство нашего Бога-сыновства. Мы не чужие Бога, мы Его дети. У нас есть основное доказательство нашей принадлежности Богу, это свидетельство Духа Святого. Сказано, что этот Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И вот к этому основному свидетельству Господь дает дополнительное в виде наказания. И когда Он наказывает нас, мы должны сказать, Господь, слава Тебе, что Ты подтверждаешь, что я Твое дитя. Посмотрите, бьет же всякого сына, которого принимает. Если терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Братья и сестры, если вы дети Божии, у вас должен быть опыт перенесения Господних наказаний. Текст об этом говорит очень ясно. Бьет же всякого сына, которого принимает. И если только, продолжает Павел, вы остаетесь без наказания, которое всем общее, исключений нет из правила, вы не законные дети, а не сыны. Дорогие братья и сестры, когда я вижу, что кто-то грешит, и он называется христианином, и с ним ничего не случается, я всегда ставлю большой знак вопроса, являешься ли ты Божьим чадом в таком случае. Потому что Отец Небесный наказывает своих детей. Если с тобой ничего не случается, чадо ли ты Божье? Для чего Бог наказывает? Здесь ясно сказано, если плотские родители нас наказывали для того, чтобы мы их боялись, слушались, не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Братья и сестры, я вам скажу, что Бог наказывает неохотно. Ему гораздо приятнее, когда мы слушаемся просто Его Слова и повинуемся этому Слову. Но все-таки в нас, в каждом живет вот эта ветхая натура. И мы уступаем ей, мы бываем своевольны. И вот чтобы сломить наше своеволие, чтобы научить нас праведности, Господь берет бич и наказывает нас. Как здесь сказано, чтобы мы покорились Отцу Духов и жили по Его заповедям, но не по нашим желаниям. И Господь наказывает нас для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. И понятно, что когда Господь нас наказывает, нам это не кажется радостью. Но когда мы испытаем наказание, мы научаемся жить праведно. Как наказывает нас Бог? Ну, вы знаете по своему опыту эти способы. Наверное, самый частый способ, которым Бог нас наказывает, когда Он прерывает с нами общение. Не взаимоотношения. Во взаимоотношениях с нами Он постоянен. Мы не можем с вами отказаться от наших детей. Они наши дети. Но иногда, наказывая их, мы делаем суровое лицо, мы ставим в угол, мы лишаем их на какое-то время общения, и дети тогда переживают. Им плохо без этого общения. Вы помните 29-й псалом? Давид сказал: «Я сказал в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек». Это слова гордости, слова самоутверждения. Бог увидел это, и что Он сделал? Сокрыл лицо свое. Но ты сокрыл лицо свое, и я смутился. Дорогие друзья, Бог часто использует это наказание. Мы молимся, молитва до потолка. Радости нет. Дерзновения в служении нет. И мы тогда начинаем метаться, искать: «Господь, я где-то Тебя огорчил. На что Ты хочешь указать мне? А, на это. Прости меня». Господь наказывает нас бедами, наказывает нас материальными лишениями, немощью, болезнью, конфликтами, наказывает нас муками совести, наказывает нас братским советом, наказывает нас обличениями со стороны других людей, нам становится неудобно, стыдно перед ними, наказывает нас нападками демонов, допускает, чтобы сатана коснулся, как Павел пишет в послании к Коринфянам, что он предал сатане возмождение плоти. Дорогие друзья, вы, наверное, спросите: вот вы сказали о бедах, сказали о материальных лишениях, о болезнях. Это что, вот я вчера, допустим, болел, это меня Бог наказал? Или, братья и сестры, мы действительно должны делать четкую разницу между Божьим наказанием и испытанием. Потому что Бог нас может испытывать через беды, через материальное лишение, через немощи, через болезни, через конфликты. Даже Он допускает нападки демонов на нас, чтобы нас испытать. Но где вот этот вот раздел между наказанием и между испытанием? Мне кажется, определить его нетрудно. Вот когда вы детей своих наказываете, вы же их не наказываете внезапно, правда? Вы обязательно сына или дочь подзовете: иди сюда, ты помнишь, я тебе говорил? Вот это не делать. Ты сделал, ты сейчас будешь наказан. Вот точно так же и Бог. Когда Он наказывает, Он нам объяснит. Нам даже не надо к диакону церкви идти, к пастырю церкви идти, чтобы узнать, наказание это или испытание. Сразу ваша совесть подскажет вам: вот тебе за это. Если такого удостоверения от Бога нет, принимайте все эти обстоятельства просто как испытание. Поверьте, дорогие друзья, если вы будете правильно относиться к Божьим наказаниям, видеть в них доказательство Божьей любви, доказательство сыновства, и также доказательство Божьего усердия сделать вас праведными святыми, вы пройдете этот путь, пройдете его успешно. Павел завершает: «Итак, укрепите опустившиеся руки, ослабевшие колени». Чем? Вот этими наставлениями. «Ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлюще не совратилось, а лучше исправилось». Братья и сестры, я от души желаю, чтобы каждый из нас успешно преодолел эту жизненную дистанцию. С Божьей помощью вы это сделаете. Именно для того, чтобы прохождение земного пути было успешным, Господь дал нам через Павла эти чудесные наставления. Храните их, размышляйте о них. Молитесь о том, чтобы эти божественные наставления, они могли быть усвоены вашей верой. И тогда ваше шествие в небесную страну будет красивым шествием, приятным шествием и успешным. Да благословит вас Господь. Аминь.